Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Через несколько минут вы услышите чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия среды 33-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя чудотворца Николая в Пыжах. Затем в новом радиоцикле «Музейная классика» Елена Смирнова продолжит знакомить вас с музеем Василия Андреевича Тропинина и московских художников его времени. В передаче принимает участие директор музея Игорь Петрович Корнилов. Как и когда праздновали Новый год и Рождество наши предки в Древней Руси? Почему мы сегодня встречаем Новый год прежде Рождества Христова? Когда на Руси появилась традиция ставить елки? Обо всем этом и многом другом вы узнаете от профессора Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии, доктора филологических наук Александра Николаевича Ужанкова. Беседа с ним завершит программу этого часа.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель московского храма святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 51-е зачало, глава 11, стихи с 23 по 26. «Сказал Господь Своим ученикам, имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Христос заповедует нам иметь веру Божию, которая может двигать горами. Если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Тот, кто имеет власть все давать, говорит, вам будет дано. Истинно говорю вам, все это будет вам. Мы знаем, какие чудеса веры совершали апостолы и первые проповедники Слова Божия. Чудеса угодников Божиих не прекращаются и до сегодняшнего дня. И мы знаем также чудо веры, которым одарены все подлинные христиане. «Вера оправдывает нас», — говорит апостол, — «и это значит, что поднимаются горы бесчисленных наших вин и ввергаются в море в таинстве крещения. Вера очищает сердца, и это значит, делает небывшими горы грехов в таинстве покаяния. Верою мы побеждаем мир». Верою можем угасить разжженные стрелы лукавого. Верою наши души сораспинаются со Христом и обретают вечную пасхальную жизнь. Там, где подлинная вера, молитва становится силой, помогающей нам преодолеть любые преграды. Как обрести такую веру? Это происходит, когда мы предаем все наши трудности Богу и просим Его, чтобы Он разрешил их, так, как Он хочет, не так, как мы хотим. Чтобы не ложной была наша молитва, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Но мы должны быть готовы к водительству Божию, если оно нам будет дано. Самое распространенное явление в церкви, когда приходят к священнику за советом и благословением, только как за одобрением того, что уже сами решили сделать. И точно такие же отношения могут быть с Богом. Нет никакого смысла обращаться к Богу и просить Его руководства, если мы не хотим быть настолько послушными, чтобы принять Его. Но если мы на самом деле предаем нашу жизнь Богу, и если у нас есть смирение и мужество принять водительство Божие, тогда нам будет дана сила, побеждающая даже смерть. Главная беда слишком многих, переступающих порог храма, в том, что они просят прежде всего о земном благополучии, об исцелении от болезней. Если не получают просимое, то вера их ослабевает, и они продолжают молиться с сомнением в сердце, уже как бы на всякий случай. Они хотят услышать от Бога тот ответ, который они ждут, и потому не слышат Его ответа, когда Он приходит. Кроме того, чтобы молитва наша была услышана, мы должны научиться от всего сердца прощать и быть в любви со всеми людьми. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого. Когда мы молимся, мы должны не забывать молиться за других, в особенности за наших врагов и за тех, кто обидел нас. Если же мы оскорбили кого-то, мы должны, прежде чем встать на молитву, пойти и примириться с ним. Но если кто-то нас опечалил, нам предлагается кратчайший путь к Богу. Мы должны тотчас же от всего сердца простить обидчика, потому что за это нам будет дано прощение наших грехов. Прощайте, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Наша неспособность простить будет неустранимой преградой для получения прощения наших грехов. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Об этом мы должны помнить среди наших молитв, потому что прежде всех прошений мы должны приносить к престолу благодати молитву о прощении наших грехов. Наш Спаситель часто напоминает об этом, ибо Он больше всего хочет подвигнуть Своих учеников любить друг друга.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Музейная классика. Новый радиоцикл Елены Смирновой. И сегодня вы услышите заключительную часть ее беседы с директором музея Василия Андреевича Тропинина Игорем Петровичем Корниловым.
Хочу тоже сделать вам комплимент как посетитель. Очень приятно, что у вас под каждым экспонатом есть расширенная подробная информация. Не только о том, что это там холст, масло или там акварель, но и даже биография того человека, который изображен на этом портрете. Это огромное уважение к посетителям, я бы сказала.
Ну, это очень важно, потому что особенно в музеях, которые представляют портретную живопись. Вообще русский портрет – явление уникальное, на мой взгляд. У людей очень часто такое, знаете, двойственное отношение к портрету. Ну, не мои родственники, не бабушка, не дедушка. Ну, можно, вот, знаете, так это пропустить все, а можно, сыграв правильно и подав правильно, заставит стоять очень долго у того или иного портрета. И правильная подача, и информация, и света, что очень важно. Очень часто портреты, да вообще живопись бывает так тщательно зареставрирована, что бликует и ничего не видно. Вот сейчас мы переиграли, и даже я, подойдя к портрету Суханова, вот каменотёс, Стропининская работа, я совершенно по-другому его увидел. Я увидел, да, что это человек уже в возрасте, и где-то кожа ветреная, щетина, очень мудрые глаза, и они смотрят на тебя. Ты останавливаешься, и тебе хочется еще постоять, подумать о человеке. А знакомые как-то посмотрели на меня и удивились. Ты, говорит, когда заходишь, здороваешься, даже когда никого нет. А с кем ты здороваешься? Я говорю, с музеем. Пауза такая, но, видимо, подумали, что перетрудился директор. А я вот свято уверен, что музей, он живой. Музей – это не здание, музей – это не коллекция. Музей – некий живой организм, который возможен только при совпадении нескольких очень важных факторов самого дома, коллекций и людей, которые в нем работают. Вы знаете, вот не случайно бывает такое, построили музею новое здание – и увезли коллекцию в новое здание. Нет музея.
Нет дом, духа музея.
Да, дом наш, он очень живой. Тоже с настроением бывает, естественно. Иногда кряхтит, поскрипывает. Но очень рад гостям. Вот я обращаю внимание, когда очень много людей у нас бывает. У меня хранители, правда, каждый раз бывают в шоке от того, сколько людей может у нас пройти. Ну, согласитесь, там для нашего музея пропустить там 1000 с лишним человек за вечер, это очень много на самом
Неужели
деле.
Неужели такое бывает?
Да, это вот у нас
особняк
на
ведь совсем небольшой.
Ну, у нас вообще 15 человек группы, это оптимальный вариант, когда находится в зале, потому что больше это уже тесно. А у нас шел поток. У нас люди стояли на улице, у нас люди стояли на ступеньках. Погода была вот, ночь искусств не самая замечательная, 4 ноября. Но все с пониманием абсолютно. Очень хорошо было, очень комфортно. Музей, дом, он собрался, поднатужился и осилил всех. Потому что, ну, понимаете, как директор, как хозяйственник могу сказать, что просто такое количество людей, которые проходят через здание, но не всегда дом физически готов воспринять. Наш домик поскрипел, но принял всех. Потом уже в 12 часов ночи, закрыв дверь, вместе с ним выдохнули мы. И когда ты чувствуешь, что он живой, что это организм, который требует к себе особого внимания, ты помнишь о том, какие уникальные вещи. У нас маленькая коллекция, многие называют такой шкатулочкой с драгоценностями наш музей. Это так и есть. У нас нет проходных вещей. Каждый музейный предмет, хранящийся в нашем собрании, он настолько значим, уникален, что он самодостаточен буквально. Ко всему этому нужно относиться с большим уважением, с большим пониманием. И тогда вот сам музей, он тебе тоже отвечает так же. Я думаю, что музей чувствует нашу заботу, потому что вот я даже видел, когда вот я говорю, мы стали рассаживать цветы, стали тщательно смотреть, какие цветы росли в домах в это время. Тот же самый Ванька Мокрый, бальзамин. Потому что мы столько сортов их нашли. Они у нас были все такие разные. Что-то находили в интернете. Ездили за какими-то сортами цветов в совхозы, привозили их сюда, сажали. И летом музей было не узнать. Поздно осенью мы тоже просаживали огромное количество тюльпанов, гиацинтов и всего прочего. И понимаете, когда люди относятся, работающие в музее, сотрудники, не как к месту пребывания от сих до сих, а как к месту приложения своей энергии, своих сил, своих чувств. когда они его воспринимают как часть своей жизни, как свой дом, тогда меняется и отношение.
Игорь Петрович, и меня как-то особенно умилило, когда я договаривалась о встрече с вами. Ваша сотрудница мне сказала, что в понедельник ведь у вас день не для посетителей, да? И она сказала, что ведь те, кто здесь находится, для нас они экспонаты, но это живые картины, там люди, они должны отдохнуть, они должны собраться, они должны побыть наедине с собой. Поэтому, конечно же, у нас вот один день в неделю мы закрыты. На нас действительно смотрят с портрета совершенно живые люди.
Портрет замечательного мальчика. Я так это с ним иногда и советую, правильно ли я чего-то делаю.
Да, мальчик, который выглядывает из окна.
Да, у мальчика такой осмысленный очень... Лукавенько есть какая-то в глазах.
И так это, да, я, пострижен под горшок.
Да, 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 замечательно. У него великолепные глаза, он очень живой такой. Я его первый раз, когда пришел, ну, не первый раз пришел в музей Тропининский, а на одну из выставок, была выставка детского портрета, и я просто влюбился в эту работу, я кругами ходил, я искал все о нем. Он маленький, он небольшой, но он такой вот... И когда меня спрашивают, какой у вас любимый там портрет или любимый экспонат? Да нет у меня, наверное, любимого портрета или любимого предмета. Просто с кем-то у тебя там вдруг сложился, что называется, личный контакт, а с кем-то ты еще пока в официальных отношениях, как директор с предметами музейного значения. А вообще вот мне очень понравилось тоже ваше замечание вот по поводу... того, что и сотрудники относятся к музею как к дому. И это не случайно, наверное, вот у наших сотрудников родился такой проект семейный, условно такое название, «Первый музей» или «Мой первый музей». При всей моей любви к музеям, которые окружают нас здесь рядом, большим, то же самое Третьяковки, ГМИ, Пушкина, маленький ребенок, придя туда, впервые в музей, растеряется.
Растеряется,
его
точно.
Его подавят, да. Размер.
Я помню, как мы терялись. И как, в конце концов, даже становилось буквально скучно. Мы были подавлены. А у вас очень камерный музей.
А вот на это мы и рассчитываем. Как раз, понимаете, вот даже если взять летний, да хоть зимний, летний вариант, тем более мама с ребенком, или папа, или бабушка, дедушка, неважно, можно всей семьей. Пришли, дошли, если вы устали, вы можете посидеть во дворе. Можете выпить чашку чая, зайти в музей. Он не подавляет. Небольшая лестница, небольшой холл, небольшие залы с не огромными по размерам какими-то полотнами, понимаете? Более того, есть предметы, вот, например, там детский сервиз, так называемый у нас, на котором внимание ребенка может заострять. На игрушках каких-то там деревянных, на детских портретах с собачкой там. И этого бывает достаточно для того, чтобы у ребенка состоялось первое знакомство с музеем. Он не успел устать.
А потом он себе представляет, как люди жили в таких домах.
Родственники разные бывают. Вот к некоторым ты приходишь, замечательный дом, полная чаша. Ну, немножко как-то, вот, знаете, так... стерильно и очень официально. Вот ты понимаешь, что там твоя кузина или твоя тетя посидели в гостях, выпили чашку чая из костенного фарфора и ушли. А другое дело, когда ты приходишь к любимой бабушке и уткнулся носом ей в живот, и тебя погладили, руки бабушки пахнет корицей там или еще чем-то. И ты понимаешь, что вот все родители тебя могут оставить и уйти. Ты дома, тебе надежно и спокойно. Не случайно мне хочется, чтобы такое ощущение возникало у людей, которые не приходят в наш музей. Чтобы не было вот этого холода учрежденческого. Мы и смотрителей подбираем точно так же, чтобы они, выполняя свою функцию, в то же самое время были очень и очень радушными и внимательными к нашим гостям.
Игорь Петрович, а какие работы Тропинина у вас здесь имеются? Конечно, более подробно мы потом поговорим об этом в следующих передачах, но чтобы люди уже знали, с чем они здесь встретятся.
Порядка 79 работ. Василий Андреевич, это вот портрет Суханова, о котором я говорил, его автопортрет знаменитый, это и кружевница, это и девушка с горшком роз. Вещи очень яркие, очень шедевральные, я бы сказал. Я рассчитываю, что в достаточно скором времени вы увидите и те тропининские вещи, в том числе и графику, которая очень-очень-очень давно не выставлялась. мы хотим сделать такой подарок москвичам, чтобы увидеть другого Тропинина, Тропинина рисовальщика. Он очень замечательный, очень тонкий рисовальщик. Я думаю, это будет очень интересно. Вообще работ Василия Андреевича по музеям страны много. Более того, следующий год... Ну, так интересно получилось, что вот есть споры определенные по годовщине Тропининской. Мы, во всяком случае, начали отмечать в этом году. И какие-то мероприятия проводили именно в рамках Тропининского юбилея. Третьяковка, я знаю, будет в следующем году отмечать. Но мы в следующем году обязательно отметим. Сложно, наверное, сделать в рамках Тропининского музея Тропининскую выставку. А вот внести новое вообще в прочтение, как бы внести элемент хорошей новизны, такой без современного креатива, что называется, в кавычках, мы старательно не, как сказать правильно, модернизируя экспозицию, добавляя технические средства, безусловно, они связаны с освещением, там, с климат-контролем и так далее. Очень не хочется перегружать музей какими-то гаджетами, электронными средствами и так далее. При всем при том, что мы всем этим пользуемся, у нас и киоски есть, и монитор висит, и один, и второй, что называется, да. Для меня принципиально общение с подлинником, а не с некими изображениями. Там, где мы не можем показать подлинную вещь, мы покажем изображение. Там, где есть возможность показать подлинник, мы воспользуемся всегда этим. Я считаю, что наш музей еще в силу своей компактности, наверное, и уникальности коллекции обладает, и мы стараемся выполнять такую воспитательную, хоть сейчас это и не модно, но тем не менее, такую функцию, научить москвичей, гостей нашей столицы, или даже не научить, а попробовать вернуть чувство, которое, к сожалению, утеряно, умение созерцать. Мы потеряли это чувство. Мы просматриваем, пролистываем, пробегаем, мы едим на ходу, мы общаемся при помощи смс-ок, что-то теряя при этом, оставляя что-то очень главное и очень важное. И вот мы очень хотим, чтобы наши гости здесь отрешились от всего этого, остановились перед работой, вернувшись обратно, вернули вот это потерянное умение созерцать, остановиться в этом сумасшедшем ритме, в сумасшедшем городе, задуматься, посмотреть на какие-то вечные ценности, на вечные вещи, на портреты замечательных людей, на их уникальные глаза. Вы знаете, вы переворошите всю итальянскую, французскую, еще чью угодно живопись, вы не найдете таких глаз, выражения лиц, которые есть в русских портретах.
И вы абсолютно правы. Я помню эту выставку портретной живописи, которая когда-то была много лет назад у нас в Москве, когда соединили и зарубежную, да, вот живопись западную, и вот нашу русскую. Западная проигрывала портреты наших живописцев и портреты самих этих вот людей, которые там изображены, они были абсолютно разными. Вот с западным, вот то, что вы сказали, не только взгляд, но и выражение лиц. Да. Потому что вот вы говорите созерцание, но ведь не только созерцание, но и общение. Потому что мы сейчас, допустим, если мы говорим о Москве, едем в метро, какие лица перед нами, хотя все молчат, но они не самоуглубленные. Это люди, которые буквально отталкивают всех от себя. А лица на портретах, которые я вижу в вашем музее, они со мной взаимодействуют, они общаются даже из того времени. И я вижу, какое благородство в этих лицах, прямота взгляда. То, чего не увидишь сейчас. У всех сейчас бегающие глаза. Люди боятся смотреть друг другу в глаза. А здесь человек смотрит прямо, спокойно, с достоинством и благородством. И ты понимаешь, чего мы еще потеряли. Вот какие были лица. Вот вы говорите о лице Суханова, да? Он ведь каменотёс. Посмотрите на его портрет. Вы сказали, что вы увидели там бляшки, что-то. А я увидела, что он молится, что он находится в молитве.
Почему я сказал? Потому что когда мы сделали свет, Мы когда-то мы увидели да. на одном из портретов парка в деталях.
Ворс.
Виден да. ворс на меху. Видна игра камня в сережке. Видна вот неуловимая лукавинка во взоре. Вообще Василий Андреевич безумно любил людей, и это чувствуется.
Да.
Потому что
да.
все его портреты, они наполнены такой любовью. Они наполнены светом каким-то. Вот.
И какая доброжелательность, какое смирение.
Невероятно, да, да. Мы очень хотим, чтобы вот это чувство у наших гостей, когда они приходят в наш музей, они вот как-то возрождались, что называется. Мы их очень хотим культивировать. Поэтому и атмосферу соответствующую создаем в музее. Я очень хочу верить, что у нас это получается. Планов у нас, несмотря на наши малые размеры, громадье. Чем вообще замечательная работа, я считаю, в музее? Отдача, она моментальная практически, понимаете? Вот я сделал выставку, она либо нравится, либо не нравится. А дальше, что называется, голосует ногами. Сарафанное радио – вещь великая. Если выставка нравится, то на нее идут. Если музей располагает к себе, то в него идут. Если лекция у лектора музейного нравится, то на нее записываются. Если мастер-классы востребованы, то на них идут. Мне бы, знаете, как было приятно, когда я оказался в среде совершенно далекой от музейной. И вдруг кто-то из присутствующих узнал, что я директор музея Тропинина. Что-то стал искать в своем телефоне. Потом говорит... А вы знаете, у вас есть вот сотрудник, кстати, зовут так-то, так-то. Я говорю, да, что? Мне ее порекомендовали как одного из лучших экскурсоводов Москвы. Я слушал ее экскурсию по Москве и вашего музея. А потом я еще друзьям посоветовал. Вот на меня в этот момент надо было посмотреть, конечно, это вот павлин-павлин. Для меня это очень важно. И вообще, мне нравятся отношения очень у наших сотрудников, которые любят музей и очень переживают по этому поводу. Все удачи, взлеты, падения, они как личные воспринимают. И вот формируется потихонечку команда, добавляются новые люди.
Музей действительно у вас очень душевный. Такая вот частичка, заповедная частичка Москвы, задушевная такая, вот, где всегда примут человека по-человечески. Приходишь в дом, это дом, настоящий, это старый особняк в старой части Москвы, располагает тебя уже к тому, что ты начинаешь действительно созерцать, и ты начинаешь его обживать, жить здесь, общаться с теми, кто смотрит на тебя с этих изумительных портретов. Думать о том, какие здесь были люди раньше, какие сейчас, какой ты, в конце концов, человек. Вот на тебя смотрят, тебе задают этот вопрос, так же, как и ты задаешь этот вопрос, и тебе задают этот вопрос. Это очень здесь ощущается. И всегда чувствуется, что здесь тебя встретят с любовью. Это правда.
Спасибо большое. Но когда такие коллекции, когда такое место, когда такие люди, когда ты находишься в окружении вот, в созвездии старых московских храмов, вместе и намоленном и с точки зрения христианства, и с точки зрения истории искусства даже, потому что здесь жило и работало огромное количество людей, которые и в театральном мире, и в литературном, и художники, которые, собственно говоря, и создали ту базу, ту основу русского искусства, русской души, русской духовности. Музей Тропинина, я думаю, тоже вносит определенную лепту поддержание, по крайней мере, этого хотя бы.
Да, по крайней мере, его московского аспекта.
Да, да.
Потому что в Петербурге немножечко по-другому.
По-другому, все, по-другому. Да. Я не случайно сказал, что Москва и Петербург очень разные города, и Василий Андреевич очень московский художник по сути своей, по восприятию Москвы, по пониманию Москвы и москвичей.
Хотя жил, да, на Украине.
Да, 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 и на Украине. И родился вообще под Новгородом. Но, тем не менее, он москвич-москвич, что называется. Да, и не случайно, что про него сказали, переписал всю Москву. Он ее не просто переписал, но ее еще и прочувствовал. Так что мы всегда рады гостям в самом московском, из московских музеев.
Игорь Петрович, как работает вообще музей?
Понедельник у нас выходной, вторник, среда, воскресенье мы работаем с 10 до 6 в четверг мы работаем с часу до 9 вечера.
Это удобно для тех, кто работает.
И в субботу мы работаем с 12 до 8 вечера, помянуя о том, что есть какие-то дела домашние и так далее. Только во второй половине дня семья готова выбраться в путешествие. Так вот, в субботу мы всегда вас ждем в путешествие. Более того, кстати, до недавнего времени существовал еще такой проект. Он каждый год возобновляется, семейное путешествие. Тоже очень интересно проходит. А вообще, очень замечательно, есть программы, связанные с проведением дня рождения ребенка в нашем музее. Оно не превращается в какое-то банальное там застолье. Боже упаси, это не самая составная, не самая главная часть. А экскурсия, это и общение, это и мастер-класс, не знаю, более того, и формат, и время проведения.
Это как-то заранее,
обговорить. Да, конечно, конечно, нужно обговорить. Сейчас у нас самые разные форматы, мы начинаем активно сотрудничать с самыми различными институциями общества, как бы мы пробуем работать с землячествами самыми разными, мы хотим их познакомить с Москвой через наш самый московский музей в самом московском районе, с посольствами, которые в нашей округе имеются. И тоже очень интересные получаются, знаете, переклички, потому что помимо коллекции русских художников, у нас есть Росика, это в том числе и зарубежные художники, которые писали Москву. И очень много перекличек и с итальянцами, и с французами, даже с Аргентиной. И вот у нас есть несколько проектов, которые, я думаю, в скором времени будут реализованы, в том числе с участием вот этих посольств.
Я благодарю вас. И напоминаю, дорогие братья и сестры, что мы побывали в музее Василия Андреевича Тропинина и московских художников его времени и беседовали с директором этого музея Игорем Петровичем Корниловым.
До свидания и ждем вас обязательно в нашем Тропининском доме. Мы всегда рады гостям.
Передачу вела корреспондент Елена Смирнова. Всего доброго.
Дорогие братья и сестры, в нашей студии профессор Литературного института имени Горького, проректор по научной работе этого уважаемого вуза, профессор Сретенской духовной семинарии. А главное, в моем представлении, глубочайший знаток истории и культуры Древней Руси, доктор филологических наук, кандидат культурологии Александр Николаевич Ужанков. Александр Николаевич, встречаемся с вами в рождественские дни, и всегда вот в эти дни думаешь о том, что Новый год встречаем прежде Рождества Христова, затем вот Старый Новый год. Как-то это все действительно намешано в жизни, и наверняка это ведь не просто календарная такая вот сумятица, это же все-таки отражается, имеет какие-то свои последствия.
Несомненно, несомненно. Вот если мы рассмотрим всю историю этого праздника, я имею в виду и Нового года, и еще большего праздника, конечно, Рождества Христова, который на Руси назывался матерью всех праздников, то мы увидим, как в разные эпохи было разное отношение и к новолетию, и к Рождеству Христову, и когда произошло вот это вот объединение и, может быть, в какой-то степени вот смешение традиций русских, европейских у нас в России, уже не на Руси, а именно в России. Вот как отмечали новолетие в Древней Руси, языческое я имею в виду, практически мы не знаем. Скорее всего, так полагают историки, что отмечался день весеннего равноденствия, то есть 22 марта, когда день и ночь были равными, и когда солнышко уже поворачивалось к лету, и тогда вот три весенних месяца предшествовали, собственно, самому лету, то есть году. Мы же спрашиваем вот друг друга, сколько тебе лет, сколько тебе годов, сколько тебе лет.
И то сколько
есть,
зим.
И, да, и сколько зим. Вот полгода это было лето, полгода была зима. Правда, скажем, и вот эти вот осенне-зимние месяца, скажем, ноябрь и декабрь, считалось осенью, как ни странно. Осенью того же лета, а 31 декабря состоялось то-то, то-то. Мы можем читать такие примеры многократно в древнерусском летописании. А вот зимние считались уже январь, февраль, ну и вот часть марта. Так вот, если мы посмотрим на то, как в Древней Руси отмечалось языческой, то вот это вот полугодие, сменявшее друг друга, отмечалось, конечно, встречей весны, может, то, что вот осталось еще от Масленицы, да, такие вот языческие торжества в настоящем времени. Ой, Масленица во двор въезжает, ой, красавица во двор въезжает. То есть вот время в настоящем, то есть праздники повторяются ежегодно. Скажем, литургия в храме, она тоже в настоящем времени, и тут вот это созвучно одно другому, поскольку восприятие времени в Древней Руси, что в языческой, что в христианской, оно было абсолютно похожим, потому что настоящее передает вечное, по сути дела, потому что это не зависит от воли человека, что весна сменяет зиму, и праздники церковные, которые в храме вот здесь и сейчас проходят, они тоже показывают вечное время, потому что мы здесь и сейчас сопереживаем тем событиям, которые были 2000 лет назад.
Да, не вспоминаем их, а именно сопереживаем, живем ими.
Да, вот это такой очень важный момент. Но было и прошлое в Древней Руси, потому что, скажем, вот былинная поэзия, она свидетельствует о том, что какие-то события были давно, и они уже больше не повторяются. Ну, скажем, ой, как Илья Муромец, да поехал дорожкой промоезжей, да встречал соловья-разбойника, да стрелял он каленой стрелой. Смотрите, все прошло в своем времени. Почему? Потому что эти события уже были давным-давно, еще вот до Монгольской Руси, и они уже больше никогда не повторятся. Значит, вот прошлое и настоящее – это время, которое было в Древней Руси. Такое же оно сохранилось и в христианстве. То есть настоящее, вот как мы сказали, передает вечное, и прошлое, которое тоже было, потому что, хотя тоже Рождество, оно было давно, но оно повторяется сейчас, и мы его отмечаем сейчас, но опять же таки памятуя, что оно было давно. И не случайно, что летоисчисление было на Руси и от сотворения мира, а потом стало от Рождества Христова. Это тоже, в общем-то, немаловажно такое событие. Но это уже в Новой России, уже в Петровское время, о чем мы скажем чуть-чуть позднее. Так вот, смотрите, а будущего нет. Вот самое любопытное, что языческая Русь не знала будущее, а христианская Русь, она знала будущее, но это паки бытие, это новое бытие, это то, что будет после страшного суда. Будущий век – жизнь нетленная. В слове «законе благодати» так и сказано. То есть вот есть прошлое, настоящее, будущего вот в нашем понимании земного нет, туда нельзя заглядывать, потому что оно не дано человеку для понимания.
Потому и гадать не благословлялось.
Совершенно верно. И почему гадательные книги, хотя их, в общем-то, много, в Западной Европе приходило на Русь, но они запрещались, и в индексы ложных и запрещенных книг сразу же вносились. Так вот, будущее земного, оно, в общем, было, и преподобный Нестор, автор «Повести временных лет», называет это время «предибудущим».
Предибудущим, как интересно.
Потому что будущее – это то, что после страшного суда, значит, вот это в земное время – это предибудущее, то есть то, что перед будущим. Но, опять же таки, смотрите, у нас, по сути дела, до 17 века не было глаголов совершенного вида будущего времени. Скажем, «напишу», «пойду», «принесу». Да, почему? Потому что человек не знал, что через минуту с ним будет. Потому что жизнь человека во власти Божией. Да, и поэтому он не мог утвердительно о чем-то говорить.
Загадывать.
Загадывать. Говорят, да, да. Потому что промысел Божий для человека абсолютно неизвестен. Поэтому вот это предибудущее время и не заглядывали, и о нем практически не говорили. А паки бытие, то есть вот новая жизнь после страшного суда, да, об этом, в общем-то, много говорилось. Почему? Потому что жизнь на земле – это приготовление, собственно, к будущей жизни. И вот эта вот связь, она есть. То есть не будущее земное, в которое мы сейчас больше заглядываем, как проживем завтрашний день или наступающий год, да, а вот именно вот как приуготовить себя в этой жизни к будущему веку, к жизни нетленной. То есть, собственно, самое главное, к чему.
В этом действительно глубокий очень смысл. Конечно. Все время думая о чем-то там будущем, ты не думаешь о том, как ты сегодня ты живешь, как ты прожил. Не очень стремишься там анализировать, заглядывать в себя.
Конечно.
Это совершенно неверно, оказывается.
Даже смотрите в слово «полку Игоря», как автор говорит, «свивая оба полы сего времени», то есть две полы времени, прошлое и настоящее. а будущего тоже нет. То есть вот по памятникам древнерусской словесности мы можем судить о мировоззрении, о представлениях древнерусского человека. Ну, я вот хочу вернуться все-таки вот к пониманию времени и к новолетиям. В Древней Руси, уже христианской, когда мы приняли христианство в 988 году, естественно, что и приняли библейские знания, то есть и сотворение мира, представление о сотворении мира, то есть космогонию, и, естественно, представление о времени. В ветхозаветной истории начало времени, то есть когда Господь сотворил мир видимый, это месяц Авив, месяц Нисан. Он приблизительно совпадает с месяцем Март. И почему ветхозаветная Пасха тоже отмечается не позднее полнолуния, которое вот происходит 14-15 число первого лунного месяца с Авива, да, или первого Нисана, как тогда называлось, была установлена вот она за 1609 лет до Рождества Христова. Собственно, это начало, то есть начало времени, оно отразилось и на Руси. Скажем, если мы посмотрим на древнерусские летописи, то мы увидим, что там есть два так называемых стиля. Это мартовский стиль и сентябрьский стиль. То есть мартовский стиль – это начало года с 1 марта, чтобы как-то соотнести вот как раз вот с тем ветхозаветным временем, ветхозаветной историей, которая запечатлена в Библии. Но если мы посмотрим, скажем, уже на новозаветные книги и, прежде всего, Евангелие, то мы увидим, что Благовещение, а это первый церковный праздник в церковном круге, да, происходит шестой месяц года. Значит, откуда это исчисление идет? От 1 сентября. Тогда мы видим, что новозаветной истории новолетие – это 1 сентября. И на Первом Никейском соборе 325 года были утверждены и пасхалии на тысячелетие, и символ веры, и уже тогда было рекомендовано отмечать новолетие 1 сентября. А Второй Вселенский собор 381 года закрепил за 1 сентября новолетие. И Русская Православная Церковь до сих пор пользуется именно этим летоисчислением, то есть от сентября. Более того, нужно заметить, что Юлий Цезарь пригласил в Рим александрийского ученого Созигена в 46 году до нашей эры с тем, чтобы он рассчитал новый календарь. За основу был взят египетский календарь продолжительностью 365 дней, 5 часов 48 минут и 47 секунд. Смотрите, какая точность была у этого календаря. И год вот считался 365 дней, но вот те вот 6 часов, которые были лишние, они, собственно, и дают высокосный год, который и наступил по гражданскому календарю именно на сейчас. И вот этот юлианский, так называемый, календарь существует в Русской Православной Церкви до сих пор. Мы им пользуемся. Но те еще минуты, которые, так сказать, вот набегают, и вот те вот лишние дни, которые набегают в высокосный год, все время как бы отдаляют от полнолуния весеннего и, соответственно, и отодвигает и Пасху. Почему? Потому что православная Пасха, или христианская, скажем так, Пасха, должна быть только после иудейской Пасхи. Она не должна совпадать и не должна предшествовать. И поэтому вот эти вот набегающие дни со временем, так, в общем, довольно-таки далеко отодвигала Пасху. Вот сейчас она может, как мы знаем, отмечаться вот в промежуток с 22 марта по 25 марта. Апреля, и, естественно, по юлианскому календарю. Так что, видите, такой довольно-таки большой срок, 25 апреля. Да? И вот тогда рациональный Запад в лице Папы Григория XIII в 1582 году ввел новый, ну, то, что называется, вот тот самый григорианский стиль. То есть, по указу Папы Григория XIII, 4 октября было, и после него полагалось считать уже 15 октября. То есть вот 11 дней убрали. Что получилось? 4 октября – это был четверг. 15 октября, если правильно, это должен был быть понедельник, но стала пятница. То есть нарушились вот те самые дни постные, то есть среда и пятница. Это, во-первых. А во-вторых, вот даже европейские ученые, которые высчитывают сейчас какие-то даты из европейской истории, они вынуждены переходить на юлианский календарь, потому что очень важно понять, какой, да, какой день недели, скажем, произошло то или иное событие, понедельник, вторник, или это будет пятница по григорианскому календарю, понимаете? Поэтому, конечно же, точнее гораздо это юлианский календарь. И историки пользуются, как европейские, так и наши, именно этим календарем, чтобы уточнить ту или иную дату или день недели, что очень важно для толкования тех или других событий. Так что вот этот вот юлианский календарь, хотя была попытка перейти уже в советское время на григорианский, русской церкви там и патриарх Тихон издал указ, но потом отменил ее буквально через месяц, потому что было понятно, что нарушаются вот и посты, и дни недели, и постные дни и так далее. Так что это, ну, скажем, практика не утвердилась на Руси, хотя, конечно, да, хотя вот с указа Ульянова Ленина с 18-го года уже гражданская власть, естественно, переходит на григорианский календарь. Вот тут и начинается эта сумятица с рождественскими и новогодними праздниками. Потому что, естественно, что по юлианскому календарю сначала должен быть такой большой праздник праздников, это Рождество Христово, а затем уже Новый год. Но, опять же таки, почему Новый год? Мы с вами говорили март и сентябрь, и вдруг 1 января. А это уже старание Петра Алексеевича, первого русского императора, когда он побывал в Западных Европах, как тогда говорили, в Голландии, в Германии, и посмотрел, что там отмечают новолетие 1 января. Ну, он и решил тоже сделать такую большую реформу, и уже 15 ноября 1699 года от Рождества Христова был оглашен указ по всем городам, по всем весям, что с 1 января 700 года нужно отмечать новолетие именно так, как отмечают в Западных Европах. Вот, собственно, когда происходит такая окончательная переориентация русской жизни на европейскую. Более того, вот когда 1 января 1700 года от Рождества Христова отмечался Новый год в Москве, на Красной площади был парад, когда провозглашалась какая-то здравица и поднимали бокалы, то полили 25 пушек. Затем сам Петр I устроил фейерверк из 200 пушек на Красной площади. То есть вот гуляния перенеслись на Красную площадь. Вот то, что мы сейчас видим, это, в принципе, традиция, заложенная Петром Первым. Хотя до Петра Первого Красная площадь всегда считала, что это храм под открытым небом. Это тот вот храм, который описан в Апокалипсисе Иоанна Богослова. И храма я не увидел, ибо сам престол Господен и 24 малых престола, стена вокруг него, 144 локтя, это и есть храм Господен. Вот, собственно, храм Покрова Богородицы на Рву, когда он был построен в XVI веке, он был 25-купольный, то есть вот центральный купол, 24 малых купола, стена, вот высота Спасской башни, 144 локтя, то есть она символизирует как раз вот ту стену, которая в горнем Иерусалиме и так далее. То есть совершенно очевидно, что Петр Первый
нарушил ряженых... сакральное пространство, конечно, намеренно. Да?
Совершенно верно. Он ряженых впустил в храм. Но что стали уже переодеваться, причем он сам вот в мундире, в камзоле на западной ладошитом как раз появился 1 января 1700 года. И еще немаловажно, что до этого это исчисление было сотворение мира. Тот первый повелевает, чтобы с этого момента от Рождества Христова. Правда, традиция еще долгое время сохранялась. И указ не указ, потому что традиция, но есть традиция. И он вынужден уже был соглашаться, что в некоторых документах вставили две даты. И от сотворения мира и Рождества Христова. Но вот своим указом декабрьским уже 1699 года он повелевал, чтобы у нарочитой челяди, то есть зажиточных людей, несомненно, было такое представление о празднике, как в Западной Европе, то есть чтобы украшали дома еловыми или можжевеловыми ветками, игрушек еще тогда не было, но чтобы все дома украшались. И чтобы, несомненно, был пир горой. Маленьких два таких момента. Скажем, в сентябре, понятно, там начинается, так сказать, вот пора урожая, сбора урожая, то есть должно было быть все в достатке. Любопытно, что столы должны ломиться, обязательно должно быть мясо, потому что это мясоед как раз, да, должно быть мясо, ну, запекали, там, скажем, поросенка, там, зайца, там, жареного зайца в рассоле, то есть его варили в специальном рассоле. Но вот птицу на стол в сентябре не подавали, потому что считалось, что птица – это символ домашнего плодородия и избытка, и поэтому птицу не подавали. А вот, скажем уже, когда меняются традиции, и при Петре Первом, то там наоборот. Один француз, скажем, приготовил такое императорское кушанье, но это уже не для Петра, а для Екатерины Второй. Долго держался секрет, правда, его разузнали в богатых домах тоже, но перекупили, так сказать, этот секрет. Ну, посудите сами, вот основное блюдо на этом новогоднем столе. Нужно было взять крупную маслину, туда положить анчоуса, анчоус положить с маслиной, значит, положить выпотрошенного жаворонка, выпотрошенного жаворонка нужно было положить в куропатку, куропатку в фазана, фазана в поросенка и все это запечь. То есть вот такое было блюдо. Ну и вообще вот в это время такое изобильное должны быть очень кушанье. И, что немаловажно, что с этого императорского стола посылались яства и, скажем, и в дома престарелых, и в тюрьмы бедным людям. И обязательно все должны были раздавать милостыню и всех одаривать подарками. Вот на Новый год это тоже традиция у нас закрепляется. Елка как символ вот вечно зеленого дерева, первоначально это был, конечно, символ Рождества. Но в Западной Европе в 1752 году в Берлине, в ратуше, была поставлена первая елка. Чем она украшалась? Картофель обворачивался в фольгу. И различные печености, пряности, так сказать, вот вывешали на елке. Игрушек еще не было. А уже немножко позднее в той же Германии стали выдувать стеклянные шары, стеклянные игрушки. И вот они потихонечку-потихонечку заменяют...
Натуральные, так натуральные, скажем,
украшения. Да, совершенно верно. На Руси елку стали как символ вот и Рождества, и, естественно, Нового года воспринимать 1840 года. А вот первая общественная такая, или можно сказать, публичная елка была поставлена в Екатеринославском вокзале в Петербурге, это нынешний Московский вокзал, в 1852 году. Она украшена была тоже вот игрушками, но их было очень мало, а в основном это яблоки, груши, то есть различные фрукты, кренделя, выпечка и так далее, и так далее. То есть это была такая сладкая елка. Ну и вот первые действительно украшения, которые были в домах на елке, это все-таки то, что было сделано своими руками или выпечено своими руками. И этим украшались елки. А гирлянды впервые появились... лампочки в Штатах. Лампочки с 1882 года. Джонсон вот придумал электрическое освещение, а в 1895 году первая гирлянда была создана Моррисом из мелких-мелких вот таких огоньков лампочек. И вот с тех пор, собственно, все эти традиции пришли и к нам.
Ну, традиция, в принципе, хорошая, радостная. Это ничего в этом плохого нет, в заимствованиях лучшего. Но вот что касается вот этих календарных несуразиц, все-таки мне кажется, что это некая путаница, что ли, вот гражданский по старому стилю, по новому стилю. Она не безобидна.
Конечно.
Она отражается и не просто в быту нашем, что, конечно, тоже не очень складно, когда одни празднуют, другие не празднуют, но и ты даже в мировоззрении людей.
Несомненно, потому что приоритеты... Как расставляется? В принципе, да. Вот в советское время было совершенно очевидным, что нужно Новый год сделать более торжественным, чем Рождество. И тогда
идеологическая
установка, несомненно, тогда был оправдан и переход с юлианского календаря на григорианский. То есть мы вместе, Западная Европа, отмечаем Новый год, ну а потом, если православные хотят, ну пусть отмечают свое Рождество. Одно время, там, скажем, с 19 по 35 год елка запрещалась даже, потому что как вот рождественский праздник. А потом уже после статьи в «Правде» нам нужно сделать елку для детей, и ну, вот после 35 года елка опять вернулась в дома. Но, опять же таки, приоритет был за Новым годом. И сейчас, в общем-то, тоже не случайно, да, мы видим, что праздники-то начинаются именно государственные. От того, что мы отмечаем новолетие по гражданскому стилю, то по григорианскому календарю, а потом Рождество. Хотя сейчас идет пост, естественно, какие могут быть такие шумные торжества.
Благочестивые люди вообще стремятся как-то уединиться, уехать. Многие паломничают, многие там на дачах спасаются от этой безумной пальбы.
Вот, с другой стороны, слава богу, что есть вот эти праздники. Действительно, людям православных есть возможность приготовиться вот к настоящему празднику Рождеству Христову. А потом уже через неделю отметить и юлианский, настоящий Новый год.
А как, на ваш взгляд, Александр Николаевич, можем же мы помечтать на Рождество? Как тут достичь компромисса? Как это может разрешиться? Есть возможности исправиться?
Ну, все это зависит, опять же, таки, от состояния нашего общества. Если православных будет достаточное количество, то, конечно, все это войдет, вот, я не хочу сказать компромисс, а войдет вот в ту стадию, когда будут считаться с людьми православными, и акценты будут смещены в правильном.
Ну что ж, дай Бог и нам с вами дожить до этого и порадоваться, и попраздновать так, хотелось как положено. Да. Спасибо, Господи, дорогой Александр Николаевич. Я рада, что вы сегодня нам кому-то напомнили, кому-то вот расставили акценты. Для меня многое было и вновь, и главное, действительно, как это все важно знать. Нет здесь мелочей. Вот те самые детали, о любви, которым вы не устаете повторять, вот они так правильно расставляют акценты, что, в общем, я думаю, что сегодня нашим слушателям было полезно вспомнить историю праздника, историю его празднования, историю вообще новолетия, Нового года и Рождества Христова.
Еще, наверное, я бы хотел бы немножко вот добавить. Смотрите, у нас на Руси очень любимый и почитаемый святой святитель Николай. И мы знаем по его житиям, как он одаривал людей.
Спасал даже.
Спасал. Очень отзывчивый был человек и всегда торопился прийти на помощь. Не случайно, что вот в нас, в русском народе, говорят, скорый угодник Божий, это святитель Николай. Достаточно к нему обратиться мысленно, молитвой, и он придет на помощь. Традиция в Западной Европе ведь тоже Санта-Клауса откуда происходит? Именно от святителя Николая. То есть вот он дарит подарки, но смотрите, как святитель Николай превратился в Санта-Клауса. То есть вот некого такого волшебного Деда Мороза, который всем приносит подарки, достаточно только попросить. То есть благочестие и святость, они ушли на задний план в Западной Европе. У нас хотя бы есть Дед Мороз. То есть вот какой-то сказочный персонаж,
такой который... Отстранённый от святителя Николая.
И появляется он довольно-таки поздно, во второй половине XIX века, со Снегурочкой. Ну, действительно, вот такой сказочный персонаж, который может в эти праздничные рождественские дни одаривать подарками. Но, повторяю, что это не святитель Николай, и их нельзя совмещать, путать. Это совершенно два разных подхода.
Это очень-очень
важно. Это первое. И второе. В Западной Европе, мы с вами тоже об этом говорили, на это обращает внимание вот в своих работах и Иван Андреевич Саулов, профессор, что есть два типа культуры – пасхальная и рождественская. Вот рождественский тип культуры – это западноевропейский тип культуры. Когда вот то, что делается в этом мире, это доминирующее в сознании и в культуре. Не то, что как мы с вами говорили, при уготовлении к будущему веку,
материальный,
а именно
достаток,
вот материальный достаток, всё. Вот отсюда эти подарки, и Санта-Клаус, и так далее, и так далее. То есть вот здесь и сейчас, вот, чтобы разбогатеть, ну, вот такая эвдемония, построение земного счастья, земного благополучия. Русский тип культуры, русский тип святости – это пасхальный. То есть вот для нас как раз будущий век жизни тлены. Вот туда устремлены наши взоры. И самое главное, приуготовиться вот здесь, да, к этому вот будущему воскресению.
так же, как и характер нашей литературы, сотериологически воспользуюсь,
да,
тоже.
Спасение души, да, то есть спасение души, вот это самое главное. И это мы не должны забывать и на эти праздники. То есть потому что вот получается, что и демонический тип культуры у нас доминирует, когда мы отмечаем Новый год прежде Рождества Христова. А когда мы, на сознание поменяется, и когда мы, то есть, вернемся к тому, что было у нас традиционно в Древней Руси на протяжении 9 столетий, что мы будем все-таки думать о своей душе как о самом ценном, что у нас есть, и тогда Рождество у нас выйдет на первое место. Тогда этот праздник будет доминировать и над Новым годом.
Чего мы всем нам и пожелаем.
Конечно.
Спаси Господи вас, и еще раз с праздником.
Спаси Господи, и вас с праздником.
В студии радиостанции «Радонеж» был профессор Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии, доктор филологических наук, кандидат культурологии Александр Николаевич Ужанков.